«Господи Иисусе Христе, помилуй мя» — в этих словах заключено все. Однажды я попросил старца подсказать мне, как молиться, и, если это возможно, открыть, как молится он сам. Он ответил немедленно. «Ты за что принимаешь молитву? Думаешь, она — это блюдо, которое тебе приносят по заказу, или что это лекарство, которое тебе выдают по рецепту? Я тебе уже говорил, чтобы ты искал только лишь спасение своей души. Стремись стать наследником вечного небесного царствия, а все остальное предоставь Богу. Напомню тебе еще раз слова Евангелия. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». От Матфея 6:33. «Разве тебе этого недостаточно? Если недостаточно, или если тебя это не удовлетворяет, тогда ограничься умной молитвой. Для меня в словах «Господи Иисусе Христе, помилуй меня» заключено все. Несомненно, больше, чем для тебя. Надо лишь произносить их с верой, всецело отдавшись молитве. Во время молитвы помышляй о том, что ты предстоишь распятому Христу. Слушай еще, когда ты будешь молиться, обратись своим умом сюда, ко мне. Я пойму, что ты думаешь обо мне, и буду молиться о тебе вместе с тобой. Это самое лучшее. Так я тебе и советую молиться». «Геронда, но вы же ничего мне не объяснили». «Я тебе все подробно объяснил. Ты просто неправильно понимаешь. А знаешь почему? Потому что ты отделяешь себя от остальных людей, а это совершенно неправильно. Как мы любим самих себя, точно так же должны любить и наших ближних. Я люблю весь мир так же, как самого себя, поэтому не вижу причины, чтобы говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй нас, а не помилуй мя». Важно то, что мы вкладываем в эти слова. Так, например, мы можем говорить «помилуй мя», и под словом «мя» понимать весь мир, или же говорить «помилуй нас» и иметь в виду то же самое. Здесь старец хотел подчеркнуть, что мы должны любить весь мир, как самих себя. «Ведь я и мир — это одно. Так же говори и ты, помилуй мя». Наш голос должен быть полон мольбы. Обращаясь к Богу, чадо мое, мы должны иметь вид не сержанта, отдающего приказы ополченцам, а смиренного раба. Мы должны умолять, наш голос должен быть полон мольбы. Только тогда он достигнет престола Божия. И Бог, подобно нежно любящему Отцу, исполнит нашу просьбу и ниспошлет нам божественную благодать и дар Святаго Духа. Почувствуй рядом с собой всю Церковь. Когда ты молишься, молись не только за одного себя. Говоря «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», почувствуй рядом с собой все твое братство, всю Церковь во всех уголках земли, воинствующую живую нашу православную Церковь, а также и торжествующую совершенную нашу Церковь. Все мы пред Богом являемся одним целым, и мы, и те, кто будет жить после нас до конца веков. Мы можем объединиться. Только по божественной благодати два человека могут действительно составить одно целое. Творя молитву, они могут таинственным образом соединиться, хотя на деле будут находиться в километрах друг от друга. Это единство приносит великую радость. Мы можем составить одно целое, если будем жить таинственной жизнью во Христе, не говоря одни только слова о любви. Тогда соединение происходит без усилий, посредством таинственной жизни во Христе, посредством любви. Тот, кто любит, посылает добрую силу. Она струится обильно, но мягко, кротко, подобно шелесту листвы, как об этом пишется в Ветхом Завете. Книга «Премудрости Соломона», глава 1, стих 10. «Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется». То есть внимательное ухо Божие слышит все, и ропотливый шепот не скроется от него. «Я очень рад, что нашел это слово. Ты можешь научиться посылать добрую силу другому, и тот станет ближе к тебе, хотя сам не будет знать, почему». Частные наставления об умной молитве. Один брат провел много времени, упражняясь в молитве Иисусовой «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», следуя наставлениям, изложенным преподобным Никодимом Святогорцем в книге «Невидимая брань». Однажды он пришел в храм преподобного Герасима, в котором в то время служил отец Порфирий. «Послушай, чадо мое», — сказал ему старец, — «прекрати заниматься молитвой Иисусовой по этой книге и делай так, как я тебе сейчас скажу. Оставь место своего сердца, перейди во внутренний центр своей головы и прямо там говори: «Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Бога Живаго, помилуй меня», с великой тихостью, кротостью и мягкостью. Не пугайся различных образов, которые будет представлять тебе лукавый. Неспешно проговаривай слова, хорошенько вникая в их смысл. Представь, что твоя голова похожа на колокол, язык которого во время звона силой ударяет по внутренней поверхности черепной коробки. Тогда внешние помыслы лукавого не могут войти внутрь, будучи изгоняемы, и ты получаешь от этого великую пользу. Не придавай значения различным образам, которые ты увидишь, не набрасывайся на них, чтобы оттолкнуть, но мирно и кротко продолжай творить молитву Иисусову. Затем старец сам три раза произнес: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Но то, как он это сделал, его голос, полный невыразимой сладости, так поразили брата, что он подумал: «Невозможно, чтобы Бог после такой молитвы не помиловал этого человека». Конечно, этому брату поначалу было трудно перейти к новому способу молитвы, которому его научил отец Порфирий. Но он старался и не оставлял попыток освоить его, надеясь, что когда-нибудь у него все получится. В ежегодном журнале Святогорского монастыря «Григориат» за 1978 и 1979 годы он прочитал, что существует 8 видов Иисусовой молитвы, и тот, которому научил его старец, был одним из высших. Однако не следует забывать, что выше приведенный разговор велся с конкретным человеком, находящимся на определенном уровне духовного развития. Другим людям отец Порфирий давал другие наставления. Подобного рода советы старца носят сугубо личный характер и не подходят для общего руководства. Искушение во время Иисусовой молитвы. Один брат долго и усердно занимался Иисусовой молитвой. Однако он постоянно жаловался мне на то, что однажды отец Порфирий запретил ему молиться так, как он привык, и благословил совершать обычные молитвословия по богослужебным книгам. Иисусовой же молитвой он разрешил ему молиться не больше 10 минут в день. Прошло 7 или 8 лет. Однажды этот брат вез на своей машине старца из Колесии в Афины. По дороге им встретилась одна знакомая женщина, и отец Порфирий велел остановиться, чтобы подвезти ее. Он заговорил с ней и стал расспрашивать о ее отце, который стал монахом, как он поживает, как его здоровье. Закончив разговор с женщиной, он обратился к брату и сказал: «Знаешь, ее отец, став монахом, начал много молиться. Лукавый воспользовался этим, и монах по вражескому действию начал испытывать ощущение великого наслаждения и другие различные чувственные состояния. Ты помнишь, как несколько лет назад я запретил тебе заниматься Иисусовой молитвой? Ну так вот, враг тогда был уже готов поймать в эту же сеть и тебя». После этих слов отца Порфирия брат почувствовал к нему горячую благодарность и прекратил жаловаться мне на его запрет. Различные советы о молитве. Когда мы находимся в благодати Божией, тогда наша молитва становится чистой. Непрестанно молись и днем, и ночью, даже когда лежишь в постели. Каким бы уставшим ты ни был, никогда не забывай вечером перед сном прочитать повечерие. Традиционно верующие в Греции вместо молитв на сон грядущий читают повечерие с акафистом Благовещению Пресвятой Богородицы. Другому брату отец Порфирий сказал: «Когда ты днем сильно устаешь на работе или утомишься, занимаясь Иисусовой молитвой, вечером прочитай только три святое, тебе этого достаточно». Один брат рассказывал мне: «Однажды я вернулся из области страшно уставшим и от работы, и от поездки, и вечером не стал читать повечерие, прочитал только три святое и лег спать. На следующий день я заехал в больничный храм к отцу Порфирию. Когда я вошел, он, обращаясь ко мне, сказал: «Ну вот, вчера ты сделал вид, что устал и не прочитал повечерие. Больше никогда так не делай». Как можно в миру встретиться с Христом? Однажды мы спросили отца Порфирия: как можем мы, живущие в миру, среди суеты, переживаний и, можно так сказать, в безумном течении современной жизни, встретиться со Христом? И старец поведал нам следующий случай из своей жизни. Когда он был назначен настоятелем храма святого Герасима при Афинской поликлинике, недалеко от площади Амония, то в первые дни у него возникали трудности при совершении богослужений. Прямо напротив храма располагался магазин, где продавали пластинки для граммофонов. Владелец магазина, чтобы привлечь покупателей, все время включал музыку. Динамики работали на полную мощность, и отец Порфирий с трудом это выдерживал. Дошло до того, что, несмотря на то, что старец очень хотел этого назначения, он был уже готов отказаться от своего нового прихода. Отец Порфирий, как он делал всегда на протяжении всей своей святой жизни, не стал следовать своему первому желанию. Смиренно, с усердными молитвами, он стал просить Бога, чтобы тот открыл ему свою волю. После трех дней поста и молитв в углу храма старец нашел тетрадь, забытую там сыном члена приходского совета, который готовился к поступлению в университет. Там были записи по физике. Эта тетрадь, «Дивные дела твои, Господи», дала старцу ответ на его вопрос. Листая ее, он натолкнулся на записи, посвященные звуковым волнам. Внимательно читая написанное, отец Порфирий подумал: если бросить в озеро маленький камень, то вода придет в движение, пойдут круги. Но если рядом бросить большой камень, то от него тоже пойдут круги, еще больше. Они полностью заглушат круги от первого камешка. Это было ответом, который старец ждал от Бога. На следующий день он постарался сосредоточить все свои душевные и духовные силы на молитве и на совершении божественной литургии. И тогда круги на воде, которые он вызвал в своем уме и сердце, поглотили круги на воде от граммофона и пластинок. Больше они не беспокоили старца и не отрывали его от совершения божественной литургии. С Иисусовой молитвой в центре Афин. Мы знаем, что такое монашество, что такое равноангельная жизнь из книг и патериков. Но мы видели эту жизнь в центре Афин у отца Порфирия. Открою вам следующее. В те годы, когда я с ним встречался, у меня всегда оставалось такое впечатление, что я видел перед собой ангела, ангела во плоти. Он был образцом монашеского жительства, равноангельной жизни, которую он вместе с умной молитвой принес в Афины. Замечательно, что отец Порфирий не считал, что Иисусова молитва является уделом одних лишь монахов, но был уверен, что ее могут творить и миряне. Когда к нему кто-нибудь приходил, он ненадолго отрывался от всего, уходил в себя и творил молитву «Господи Иисусе Христе». Вся его жизнь была непрестанной молитвой. Умную молитву старец называл деланием. Когда отец Порфирий говорил об Иисусовой молитве, его лицо озарялось детской радостью. Своим слабым голосом, очень внятно, он, радостно взмахивая в такт рукой, медленно, разделяя каждое слово, говорил: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». На одной из наших бесед о молитве он сказал: «Мне Бог даровал благодать, чтобы я много упражнялся в этом делании». Деланием он называл сердечную молитву. «Это делание приносит большую пользу всем верующим. Оно очищает душу и удерживает ум». Почти во всех беседах он обязательно говорил о молитве. Позднее, когда старец переехал в Мелесе, в Оропос, еще до того, как были окончены первоначальные постройки Исихастериона, он мечтал отвести там специальное место и посвятить его этому деланию. «Все трудности преодолевай с молитвой». Старец советовал мне с молитвой преодолевать все проблемы, пока они не разрешатся. Он говорил: «Молись спокойно, доверившись любви Божией и промыслу Божию. Не переживай и не изнуряй себя на молитве». Он просил меня молиться и о себе, чтобы Бог даровал ему терпение в перенесении болезней, от которых он сильно страдал. Великая помощь от ночной молитвы. В одно из своих посещений старца я вспомнил и процитировал ему отрывок из беседы святителя Иоанна Златоуста о молитве. «Как ночная молитва апостолов Павла и Силы отверзла двери темницы», — говорил святитель. «Точно так же и ночная молитва христиан отверзает двери неба». Услышав эти слова, старец обрадовался. «Это прекрасно», — сказал он мне. «Где ты нашел эти слова, чадо мое? Перепиши эту беседу полностью и принеси ее мне. Ты знаешь, это так и есть. На ночных молитвах и бдениях так и бывает, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Когда ты просыпаешься ночью, не переворачивайся на другой бок, чтобы снова заснуть. Встань, опустись на колени перед распятием и святыми иконами и помолись смиренно и с любовью. Полчаса, 15, 10, 5 минут, сколько можешь. Ты получишь от этого великую помощь. Ходи на ночные службы». Старец ничего не сказал мне о своей ночной молитве, но, как я узнал от его близких, он, не читая беседы Златоуста о молитве, каждую ночь осуществлял его предписание. Кроме того, отец Порфирий, условившись со многими своими духовными чадами, создал большую группу людей, молящихся вместе в определенный час каждый вечер. Это единство в молитве старца с его духовными чадами таинственно соединяло их всех со Христом и друг с другом и очень помогало им в жизни. Будем молиться в условленное время. Вечернее время с 10 до 10 часов 15 минут отец Порфирий назначил временем встречи и знакомства для своих духовных чад. Он велел нам, где бы мы ни находились, в это время всегда творить молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Он говорил: «Пусть одни из вас находятся на Крите, другие на Пелопоннесе, третьи в Салониках, четвертые в иных местах Греции и даже в других странах мира. Но если все молятся, то мы все вместе встречаемся в молитве, охватывая своей молитвой всех, даже тех, кто не молится». Теперь, когда старца телесно уже нет на земле, давайте мы все, как его духовные чада, так и те, кто не был с ним знаком, держаться этой его прекрасной заповеди, которую он дал, когда был рядом с нами. А отец Порфирий, пребывая на небесах, смотря и наблюдая за нами, ниспошлет нам всяческую как духовную, так и вещественную помощь, в которой мы так нуждаемся. Велико его дерзновение пред Богом.